Здравствуйте, товарищи. Мы с вами на канале «Аврора 9.0» в студии Роман Шахов. На прямой связи с нашей студией геостратег Андрей Школьников, а это значит, что в эфире передача «Горизонты будущего». Андрей Юрьевич, мы приветствуем вас.
День добрый.
Андрей Юрьевич, в любом случае, сегодня у нас, возможно, получится такая сборная солянка, разные темы можем затронуть. Первый вопрос, который я вам хотел задать, так, по касательной, конечно, нельзя пройти мимо перестановок в правительстве, особенно, конечно, перестановок в Министерстве обороны. И я вам задам такой вопрос, опять же, по мотивам вашего поста. В одном из постов, который был посвящен как раз именно этим перестановкам, вы вспомнили матч «Спартак-Силькеборг» 1996 года. Этот матч знаменит тем, что в том матче в самом конце был удален вратарь «Спартака». И, соответственно, Андрей Тихонов, тогда это был его сезон, просто лучший, встал в ворота, более того, умудрился отбить очень опасный штрафной. И, соответственно, «Спартак» удержал победу. Дело все в том, что я был на этом матче, сидел как раз за этими воротами, куда летел мяч после этого опасного удара, и как раз Тихонов в таком мощном прыжке отбил этот мяч, что там творилось на стадионе, не описать словами. Более того, это все-таки 90-е годы, никакого фан-айди не было. Это был еще старый стадион «Локомотив», то есть еще без вот этих новых удобных трибун, и, соответственно, воспоминания у нас, конечно, на всю жизнь. Так вот, вы написали, что Андрей Ремович Белоусов тоже встал вот так вот в ворота. Можно чуть-чуть поподробнее, что значит он встал в ворота? Я объясню, почему я не зацепился за это. Дело все в том, что в том матче «Спартак»-то после первого тайма вел очень комфортно и удобно 3-0. Потом бросил играть, потом просто перестал играть, пропустил два мяча, и были возможности пропустить третий, а там уже как сложилось бы все непонятно. Правда, в итоге и на выезде «Спартак» выиграл и прошел дальше. Так вот, Андрей Ремович Белоусов встал в ворота. Значит так, Россия шла достаточно уверенно, потом стала сдавать, и вот
узнать. Давайте вот не будем проводить параллели, дальше мы начнем вспоминать, строить параллели, давайте еще посчитаем какие-нибудь имена, даты, цвета, символы.
Не-не-не-не-не.
Давайте вот не заниматься маразмом. Если мы увидели какой-то красивый сюжет, вот сюжетность хорошо раскрыта, интересно. Это не означает, что нужно тянуть все окружение туда. Давайте не будем вспоминать про Нигматуллина, то есть там не будем вспоминать про предыдущие вещи еще. То есть мы сейчас такого бреда наберем. Просто есть красивый сюжет, когда человек, исходя из того, что, собственно говоря, интересы страны, там интересы, в данном случае команды и прочее, были выше его личных, он берет на себя ответственность и идет. Нравится, не нравится, понимай. И когда Андрей Ремович на следующий день после написанного, по-моему, выступая в Совете Федерации, сказал по поводу, ну, если, знаете, чем отличается «сделай или умри, но сделай». И он, по сути, говорит: «умри, но сделай». Угу. Ну, результат, собственно говоря. То есть он, по сути, четко для себя обозначает, то есть вот это вот результат внутренней его мыслительной деятельности, работы, что он будет идти по принципу «умри, но сделай». То есть вот так. Когда говорит «из жизни», не, там, условно говоря, опять начинаем каллегорию «жизни не, и живота своего не пожалеть» и прочее, прочее. Это вот отсюда. То есть человек, по сути, принимая для себя очень серьезное решение, берет на себя ответственность за это, понимая это все, идет и делает. Именно вот в этой логике, то есть это было понятно. Не в том смысле, что нужно куча предыстории, искать параллели, искать какие-то символы, какие-то знаки, заниматься какой-нибудь мистикой, эзотерической ересью. Нет. В том смысле, что это сильный выбор сильного человека, который идет и делает. Который... Ну, не его и прочее, никто бы ничего не сказал, то есть тут как бы вопросов не было. Я не думаю, что вопрос звучал так, что у Андрея Ремовича не было возможности отказаться. То есть есть просто вещи, когда это твое, когда там как бы это понятно, но есть вещи, когда ну даже вопросов не буду сказать, нет, ну даже не представляю себе. Это другая задача, это более сложная, и то, что он на это пошел, честь и хвала, и вполне возможно, ну, собственно говоря, ну, это будет, вполне может быть, что по итогам его, собственно говоря, биографические там линии карьеры и прочее, прочее, будет вестись именно, вот как, это очень большая веха, то есть это, ну, войти в историю. То есть то, что вот делается, это вариант войти в историю, поскольку, когда человек не просто вот узко специализировался и идешь по этому направлению, когда он междисциплинарно, наддисциплинарно, переключаясь, решает различные задачи, да. Причем добавляем личные качества, личные черты, собственно говоря, характер, особенности восприятия и прочее, прочее, прочее. Это, ну, очень заслуживает уважения. И у меня ассоциация была именно с тем матчем. Вот я вспомнил первую ассоциацию, которая у меня выскочила. Это именно не матч весь.
Конечно, конечно, я
а
понимаю.
А именно поступок, действия.
В экстремальной ситуации.
Андрея Тихонова, да, который просто пошел, который забил в тот матч два мяча уже, который вот просто пошел и стал делать. И вот эта вот логика его. Не то, что там кто еще чего, вот это вот попытки давать параллель, нет, вот здесь. Это было, это как бы красиво, это серьезно, и это, ну, скажем так, с точки зрения того, что происходит, это заход, как я уже не один раз и сказал, написал, это очень похоже на Лаврентия Павловича Берия. После, по окончании, называется, и во время, и по окончании Великой Отечественной войны, который поднимал экономику. Я и атомный проект, и много еще чего, то есть это вот из этой логики. И не надо тут проводить параллели по поводу личных черт, качеств Лаврентия Павловича и Андрея Ремыча. Это тоже разные вещи. Просто есть очень разные. Есть сюжетная линия. Но если мы начнем смотреть количество вообще возможных сюжетов у нас в литературе, есть анатомия русской народной сказки, знаменитый разбор, где выделено, по сути, больше 30, немногим больше 30 видов субъектного поведения главного героя. Вот, друзья, вокруг этого мы строимся. Это классические вещи. Граф Монте-Кристо, Золушка, принцы нищие и так далее. Их всего чуть больше 30 таких вариантов. И вся литература строится вокруг их комбинации, вокруг, собственно говоря, красивого описания сюжетных ходов и много еще чего, но основа есть. Поэтому мы увидели красивый сюжет, параллели здесь. Больше не надо. Это другое произведение. С другим может быть концом, может быть хорошим, плохим, неважно. Параллели строить не нужно. Окружение другое. Но то, что он сделал, да, то есть как бы я всегда, когда говорил публично, я не раз говорил публично, вспоминал Белоусова, я всегда говорил с уважением. Просто мне, да, так судьба свела, несколько раз я с ним вместе работал, ну, скажем так, в рамках, дай так, последний год, в течение последнего года я несколько раз с ним пересекал, как эксперт я привлекался, я работал. С очень большим уважением и к профессиональным, и к человеческим качествам. И как бы то, что, ну, тут да. То есть я не удивлен, но я сталкивался с вещами в других направлениях, когда люди вот так вот шли, наплевав на последствия, просто понимая, что нужно. Давайте классический пример, даже вот вообще, сейчас мало кто уже вспоминает, что когда начался 2014 год, Крымский мост начали строить компанию «Стройгазмонтаж». Акционеры Аркадий Романович Ротенберг. Сейчас об этом уже, я думаю, можно говорить, но он был третьим, кому предложили это строить, первые отказались. Ну, вот так. Ну, потому что, да, понятное дело, это были проблемы, много еще чего. Я как раз работал в стратегии инвест-анализ замдепартамента был в «Стройгазмонтаже». Отказались остальные. Я не буду называть, кто.
Да это сейчас не важно.
Конечно. И тут же прилетели санкции, тут же были удары, тут же, собственно говоря, тогда это было дикость, еще все эти санкции, ограничения, все эти, это сейчас это полным списком идет. А тогда это был нонсенс, тогда это вот проблемы реальные создавали, люди не понимали. И тогда на это пошли. Просто потому что. Потому что надо. Поэтому, как бы, когда ты видишь, замечательно.
Ну да, когда удается пересечься и даже как-то там...
Собственно говоря, вот...
На профессиональном уровне, конечно, это серьезное
до сих пор на памяти у меня остается кружка, с которой я уже, называется, с 17-го года не работаю там, но вот кружка с ГМ со мной как бы путешествует, и замечательно.
То есть это на память осталось, да, от тех времен?
Да, да, да. Да.
Ну, удобная, кружка удобная?
Обычная, господи. Обычная просто с символикой. Ну, что значит удобная?
Не, есть разные кружки. И кому-то удобная такая обтекаемая, кому-то с увеличением, с расширением, кому-то, наоборот, такая узенькая. У всех разные.
Если сейчас, Роман, если сейчас убрать звук... И кто-то включит переход, он подумает, что вы описываете что-то другое.
Что о чем-то другом говорите? У нас прекрасно, у нас прекрасный эфир. Получается, опять же, горизонты будущего в любом случае. Пусть думают, что и горизонты будущего такие могут быть.
Это как... было описание гитары.
Гитары, да, в любом случае. Гитары могут быть такими же, да. Виолончели, контрабас. Спасибо, Андрей Андреевич. Хорошо, с Андреем Ремовичем и с Андреем Валерьевичем Тихоновым разобрались. Да, вот еще и тезки. Андрей Юрьевич, хотел спросить...
Не будем параллели вот строить.
Просто. Не будем. Ну, просто, ну что, обоих же Андреями зовут, да? А, в любом случае. Андрей Юрьевич, я вот о чем хотел спросить. А вот то, что случилось с премьер-министром Словакии, это что? Это можно считать, что те руководители стран, которые пытаются проводить... такую независимую политику или, насколько это возможно, независимую политику от Евросоюза и от англоязычных этих кураторов, вот их сейчас будут запугивать. И уже пошли разговоры, что, грубо говоря, Вучичу и Орбану приготовиться. Вот что это такое? Или это совсем другое?
Нет, к вопросу, это другое, это не к нам. Не так давно... Погиб такой чудный японский премьер-министр бывший, Синдзо Абе.
Синдзо Абе, да.
Да. Ну, я, по-моему, параллели продолжать не особо надо. Плюс в этот же момент в Европе происходили очень интересные скандалы. В частности, только собранная в Германии коалиция чуть было не была отправлена в отставку, когда выяснилось, что на одном из мероприятий, организуемых социал-демократической партией, некая дама решила, что ее пытались отравить там, наркотиком, который подавляет волю, что вот должны были ее изнасиловать после этого. Ничего не было, об этом стало известно чуть ли не через сутки, то есть когда-то вообще никаких доказательств. Но было четко показано, что если это будет продолжаться, вот будет вот так, так и так удар нанести. Это обозначение. Конечно, будут угрожать. Это прямой знак, что будет дальше, что вот этим всем ребятам просто откроют дорогу. Когда происходит подобное покушение, не в том смысле, что его кто-то из спецслужб организовал. Нет. Все время происходят какие-то события, все время есть неадекватные, все время есть психи, все время есть геростраты, которые пытаются сделать. Просто в какой-то момент спецслужбы, там, охрана и прочее закрывают глаза. Да, может быть, если большой наплыв, могут пропустить. Может быть, это неожиданные ходы. Но когда особо ничего нету, просто достаточно чуть разойтись. Отвернуться. Люди, которые должны были заниматься, вот у них вот был список там из 5-7 вариантов, и они начали просматривать их с другого стороны, просто до этого не дошли. Или какие-то еще. То есть с точки зрения там, камеральной проверки всего этого, окажется, что в принципе как бы проблем не было, все работали по инструкции, все было правильно. Но по факту они чуть прикрыли глаза, и человек прошел. И это было, и такие вещи очень красиво именно наблюдать, как медленно охрана непрофессионально реагирует, начинает дергаться, позволяет дойти, позволяет ударить. Это как раз начали в футбольном матче, на самом деле увидеть договорняк, если глаз наметан, если смотришь футбол, не так и сложно. Когда защитники просто расступаются. Вот-вот берут и все. Делаются идиотские ошибки, причем ошибки с нарушением движения. То есть заторможено. То есть есть остановка, есть еще что-то такое. Не дотянулся, даже не пытался дотянуться. Вот здесь то же самое. Мы смотрим на удавшиеся эти покушения, и мы четко видим, ребят, ну вот-вот. Вот здесь вот под вопросом. Здесь, а здесь, например, нет. Вот здесь вот взяли, а здесь вот позволили раз, два, три, ой-ё. Да. Плюс не обязательно расступиться даже, можно просто не добежать. Центральные защитники на пару перестают, например, обратно возвращаться. Устали, выдохлись. Через «не могу» не могут, еще что-то. Вот они туда побежали, и открыт коридор. Ну вот, абсолютно четкий, понятный сигнал. Мобилизации, значит, предыдущего понимания не хватило. Люди начали забывать, люди начали думать, что праздник непослушания может идти очень долго. Сейчас им будут пытаться напомнить, что есть границы, за которые, ну, как бы они не могут переступить. Будут загонять. Плюс нужно четко понимать, что есть вещи, которые публично говорятся, а есть вещи, которые делаются. Ну сколько бы жертва сексуального домогательства некого непонятного гражданина. Сколько там было? 15 лет этому Эммануэлю Макрону, когда его, ну скажем так, столкнулся с тем, кто, с тем вот, кто теперь зовется его женой. Ну вот мы... Ай, ладно.
В общем, да.
Намеки и прочее, этот чудный Макрон сейчас периодически выдает фразы из серии «Необходимо создавать европейские силы», «Необходимо, НАТО умерло». Его аудитория говорит: «Вау, здорово, сейчас будет...» И ничего не происходит, а происходит обратное. Ему позволяют просто говорить эти слова взамен правильных действий. Ну, слова даны политикам. Кто-то врет открытую, кто-то умеет не договаривать, кто-то говорит красиво. Вот сейчас по новостям, вот мы записываем просто в четверг, пришла информация, что Владимир Путин сказал, что, как там было по поводу Харькова, там что-то красиво было. То ли на настоящий день у нас нет планов, то ли еще как-то вот так вот. А завтра... Причем это так сформулировано было, то есть даже день. А завтра я уже, значит, как-то вот, ну да, на сегодня у нас нет. На настоящий день у нас нет планов Харькова. А завтра, послезавтра появится. Ну, то есть как-то вот так вот, то есть вроде бы. И все правильно.
Пока не торопимся. Все спокойно идет, все
не, ну
под
почему?
Контроль.
Почему? У нас есть четкие, понятные границы. Просто по тому, как наносились удары по энергосистеме Харькова там, и окрестных областей, мы понимаем, что эту зиму Харьков без поставок электроэнергии и восстановления минимального тепла из России не переживет. Потому что если смотреть по распределительным сетям, там не 700 даже, ну, про 700 и 300 мегаватт я уже молчу, там 100 мегаваттные линии под уничтожение, и вся внутренняя генерация убита. Ну просто для понимания, то есть там просто разница 700 мегаватт, они, по-моему, раз в, ну, чуть меньше 30 раз по ним, по сравнению с 100 мегаваттами, больше идет. В общем, там повырубали все. То есть еще несколько точечных ударов. Ну, то есть даже при текущем варианте это уже город не выживет. Если туда, если Россия не возьмет эту территорию под контроль, там нельзя будет зимовать вообще. Ну, не получится. А с учетом того, что наши это делают спокойно, не торопясь, четко имея планы, четко координируя точечно, значит, наши понимают. Когда будет точка невозврата, что отремонтировать, создать условия невозможно. Соответственно, до этой точки невозврата тут надо энергетики, чтобы считать, причем это непростой расчет, а это все понимание, что у нас есть, что мы можем довести и прочее, то есть какие мощности перекинуть. И тогда мы будем понимать уже, что с этим, ну, как бы, когда это все, какие у нас по временные сроки. То, что ремонт этот запускается не за 2 недели, к нему нужно подготовиться. И мы понимаем, что все это дело спланировалось сознательно, спокойно, тихо. То есть они понимают эти сроки. Но не сего, это не сегодняшний день, конечно.
Нет, о
Может, через
сегодняшнем дне
неделю.
никто не говорит, да.
Да-да-да,
Это
может,
сейчас
через
пока
неделю.
никто не говорит.
Да? Зачем заранее?
Андрей Юрьевич, а вот сейчас та ситуация, которая сложилась вообще в мире, ну, я сейчас имею в виду даже скорее вот ситуация на Украине и наше участие. Вы очень часто, правда, в последнее время, уже не помню, когда было в последний раз, или в крайний раз, как многие говорят, вы набрасываете всегда варианты, по какому пути пойдет Россия в тот или иной момент и так далее и тому подобное. Помните, вы там от месяца, по-моему, до 3, или там от 7 до 10, или там идти в конфликт горячий, и идти в конфликт там уже там на несколько лет. Вот сейчас, в связи, опять же, возвращаясь к теме назначения Андрея Белоусова, очень много телеграм-каналов, я понимаю, это ваша любимая тема, сразу написали о том, что раз Белоусова назначили, значит, это война надолго. Я так понимаю, что вы с таким объяснением не согласны, что это совсем другое, что это, наоборот, развитие страны, развитие экономики, но через ВПК, как я понимаю. Вот сколько сейчас у нас, когда может закончиться этот конфликт? Или это все-таки действительно долгая такая история?
Смотрите, что у нас происходит. Во-первых, когда начали говорить там по поводу долга и прочее, тут же начались разговоры, что это вот все для контроля, для создания. Давайте четко понимать. Белоусов не ревизор, не контролер, не аудитор. Он человек, который запускает, создает проекты. Человек, который очень четко, точно и очень быстро погружается, ухватывает суть, не высматривая его вот где, куда, чего там по цифрам пошло. Нет. Если бы надо было жестко это отаудировать, это другие бы люди были. Но в конце концов, давайте понимать, если бы вопрос стал финансового аудита, человек уровня там опыта Силуанова, бюджетник. Замечательно бы, вот до копеек бы. Людей, занимающихся ценообразованием, которые умеют вот это все, тоже хватает. Их намного больше, чем людей, умеющих запускать, создавать проекты. Там на порядке больше просто. Белоусов другой по категории. Мне проще, как бы, я вижу разницу между разными экономистами. Для людей все, что экономика, это вот все в цифрах, соответственно, начиная от бухгалтерии, заканчивая финансово-экономическими службами, тем же стратегами, инвестиционщиками, это все вот финансы, это все цифры. Берем бухгалтера, ставим и пусть делает. Собственно говоря, у нас вся экономика России была долгие там, годы подчинена Минфину, Кудрину, Алексею Леонидовичу, по-моему, который, собственно говоря, чисто с бухгалтерской позиции резал все. Вот если бы надо было наводить такой порядок, отправили бы туда. Мы смотрим другую конфигурацию. Это не создание оружия, создание еще что-то, какая-то другая логика. Тут Белоусов не нужен был бы тогда на Минобороны. Тогда имело смысл, собственно говоря, его оставлять на финансово-экономическом блоке, повышать статус Минэкономразвития и прочее. Сейчас же другая конфигурация. Есть четко понятные Минобороны, есть Генштаб. Опять же, елки-палки, вот сколько раз нужно, называется, сказать, что Генштаб не будет трогать. Их только версий не было уже, честно говоря, надоело. Идет подготовка к наступлению, оно начинает потихоньку. То есть, ну какие изменения? Причем Генштаб, как бы, вот, собственно говоря, ну, руководит именно Генштаб-то, по сути, именно вот всеми раскладами профессионально военные. Вот тут, если мы меняем в этих условиях министра обороны, значит, уверенность есть в том, что результат будет доведено. В военном плане вопросов нет. С точки зрения развития модернизации, обратите внимание на встречу к Владимиру Владимировичу за там, день-два или сколько там было до назначения. до объявления пришли двое. Денис Мантуров и Сергей Чемизов. И у меня есть большое подозрение, что, заходя туда на обсуждение, на разговор, они даже не знали, в какой конфигурации они туда выйдут. Вот вполне могла быть ситуация, например, как что Чемизов становится вице-премьером. Вполне. Ну вот-вот под задачей, то есть как эту задачу лучше решить, в какой конфигурации. Они на троих ее решали, этот вопрос. Как запустить, как ВПК делать? И сейчас мы получаем, видим связку. Не в том, что один Денис Мантуров будет этим заниматься, а в том смысле, что они будут в связке с Чемизовым идти. Вот это что значит ближайшие годы. Дальше мы, собственно говоря, видим Минобороны как заказчика. Причем Минобороны – это не просто заказчик, это, по сути, основной фокус. Вот, честно, ждали фокус развития, что это будет экономический блок, тот, за который отвечал Белоусов. Плюс давайте туда еще Центральный банк ведем, и через развитие экономики будет запускаться. Нет, запуск сейчас будет идти, как и после войны было, через ВПК. И цели-то стоят – вписать в гражданскую экономику. Не в том смысле, что устраивать безобразие, которое у нас было в конце 80-х, начале 90-х, когда убивали ВПК. Вместо спутников тазики начинали производить. Нет, в том смысле, что вписать, передать, как это было после Великой Отечественной войны. Вот эти процессы запускаются. Поэтому говорю, ассоциация, просто зная, понимая, как это немножко работает, там другие бы люди были. Понимаете, вот проблема в том, что вы мне задаете вопрос, и я могу назвать просто, вот если бы эта конфигурация была, тогда надо было бы делать вот это, вот это, вот этого людей, и вот так их комбиновать, вот так их ставить. И это было бы хорошо, оптимально, просто вот потому что. А вот сюда надо было вот так ставить, все бы взвыли, но это бы сработало. И еще можно вот несколько назвать. То есть ситуация в том, что под те конфигурации нужны другие люди. Под задачи нужны другие конфигурации, другие люди. В другой расстановке, и даже поменять можно местами, они по-другому бы работали. Для запуска ВПК мощного на долгие-долгие годы другой результат дается. Тогда Белоусов бы не на Минобороне был. Тогда бы он стал бы главой Совета Безопасности вообще-то. Ну вот, вот так вот. Как человек запускающий. Понимаете, мы сейчас все дружно слушаем про беспилотники, как это важно, собственно говоря. Ролики были, где Белоусов про беспилотники говорил. Но знаете, он несколько лет назад, уже погружаясь в это все, например, то есть там и по вертолетам он разбирал, и по самолетам, по много еще чему. Он погружался, и по, кстати, и аэрокосмическая отрасль вся тоже. Он тоже в этом разбирался, он тоже в этом много чего делал. И совещания постоянно проводились. И по стратегии развития, собственно говоря, страны, то есть там и некоторые вещи, тоже это все проводилось, это, грубо говоря, вот он. Поэтому если бы надо было чисто именно развивать с точки зрения технологий, тогда он бы пошел вот то, куда перевели Шойгу. Совет Безопасности плюс федеральное агентство, плюс комиссия и прочее, мы получаем туда. Но внедрение новых технологий, развитие. Почему у нас сейчас не представлены в большом количестве танки «Армата», Т-90 и прочее? Да потому что цена у них дикая. Ну просто вот так вот. С точки зрения эффективности, да, они более эффективны. Но у них цена будет в разы выше. Просто из-за того, что это другие материалы и прочее, прочее. А переоборудовать Т-72... докрутить и нужный эффект обеспечивая с нужными параметрами там по безопасности, ну как правило Парето. 20% усилий, 8% результата. Вот это сейчас выгоднее. Не в том смысле, что это старые получается, нет, это получается нормальная техника. Но в тех объемах мы бы не потянули вот создание всех армат. Они замечательные, но это танк для других войн, для точечных войн, для каких-то особых моментов. Это будущее. И сейчас еще раз запускать проекты по будущему Если бы надо было надолго, тогда бы, извините, Белоусов бы пошел космосом заниматься. Там прорыв нужен. Именно вот в аэрокосмическом направлении. Плюс, хорошо, мы сделали эти «Харматы», выпускали. Сколько времени требуется для того, чтобы обучить на Т-72 и на «Армате» ездить? Ну, вот поищите в интернете. Я не знаю, просто есть в открытом или нет, но посмотрите. Там очень сильно отличается. И таких вещей много. Вопрос эффективности. И мы получаем вещь, что да, с точки зрения минимального наведения порядка, другая конфигурация. С точки зрения технологического развития перевода, другая. С точки зрения увеличения выпуска производства в армии, так это не тут делается. Это, собственно говоря, вопросы тогда не к Минобороны, это вопросы тогда к связке Мантуров-Чемизов. Вот там надо тогда усиливать, запускать, переводить на рельсы. Минобороны – это гособоронзаказ. Это, собственно говоря, выбор того, что будем делать, что будем запускать, как это будет создаваться. Так, чтобы это было вписано в экономику. Так, чтобы это можно было потом на мирные рельсы. Не бездумно, а с осмыслением. Плюс, посмотрите, у нас очень любят ругать Центральный банк. Эльвиру Набиуллину. Причем, как правило, мне всегда веселит люди, плохо разбирающиеся в монетарных вопросах, даже не удосужившиеся посмотреть, уже сколько лет... Об одном и том же. Вот в последнее время высокая ставка. Друзья, к Набиуллиной полно претензий. К Центробанку дикое количество претензий, но не те, которые вы говорите. Центробанк при высокой ставке умудряется обеспечивать высокий рост монетарной базы последнее время. М2 агрегат растет. Что это значит? А это значит, что они по другим инструментам точечно в нужные отрасли деньги в экономику вводят. И она растет. Собственно говоря, происходит опережающая монетизация экономики в рыночных условиях. Не плановой экономики жесткой, где все поощрено, в рыночных. Опережающая монетизация экономики, аккуратная, правильная, запускает ее развитие, рост. Можем посмотреть несколько десятков, называется, лет, как это выглядит. Но можем западные посмотреть, просто статистику поднять. Там это есть. Будет интересно, ну, у меня на телеграм-канале Геостратег, там, где я периодически, ну, как бы периодически я пишу про экономику, там как бы были ссылки на телеграм-канал, как раз где и статистика есть, и разбор этого всего. Дайте сейчас даже посмотрю, кого можно посмотреть, почитать, раз уж начали говорить. Сейчас я найду.
Да, пока Андрей Юрьевич занят поиском, я напомню, что вы подписывайтесь на телеграм-канал «Геостратег». Это телеграм-канал Андрея Школьникова. Очень интересная там информация, интересные посты и с юмором, и с иронией. Вот видите, даже с такими воспоминаниями, о которых мы сегодня говорили в самом начале эфира. Поэтому подписывайтесь, и будет очень интересно, поверьте, не пожалеете.
Ну, что-то не могу найти, что за канал.
Ну, может, там где-то затерялись.
Ну, не всегда, что-то не подкидывает оно мне, а я в этих, в Дзене и прочее не очень смотрю, что оно есть. Ну, ладно.
Ну, в любом случае, кто захочет, найдет. Все ссылки будут в описании. Ну и, конечно же, подписывайтесь на «Аврору», безусловно, на канал «Аврора 9.0». Угу. Поэтому, в любом случае... Да, продолжаем, Андрей.
Да, ладно. Ну, ладно, называется, найти в
найдут, кто найдут. Да, кто захочет, найдет.
Угу. Можно ругать Центральный банк? Можно. Нужно. Тем, что он не понимает, что творит. Но если за пару месяцев до конца года у него прогноз по росту ВВП, по росту показателей экономики, за который он отвечает реально, который он может регулировать, которым он должен управлять, он ошибается. Речь идет там 1,5%, 2% роста, получается 3,6%. Ребят, это что? Собственно говоря, у нас в Минэкономразвитии точно такой же. То есть прогнозы не оправдаются реальностью. Вы управляете процессом, и вы не знаете, что получите на выходе. Вот за это ругань. То есть вы получили результат, но вы не понимаете, как вы его достигли. Вот что это значит. У вас модели нету. А то, что вы делали правильно, это не из-за того, значит, то, что делали правильно, это не из-за того, что вы понимали, что делать, а просто так получилось. И начинаем разбирать, да, действительно, четко понятно, этот механизм привычный, нет, 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 нет по списку, осталось сделать только это, а это казалось правильным, и поэтому вот результат был. Есть претензия? Громадная. Ребят, модели сделайте нормальные. Как только начнет Центральный банк, Минэкономразвитие и далее по списку нормально прогнозировать основные параметры экономики, которыми они управляют, и действительно будут совпадать, мы скажем, о, этого даже близко нету. Вот за это надо ругать. Ставка, ну, в начале 80-х в Соединенных Штатах была, да и в Японии тоже, кстати, были высокие ставки, а экономика росла вовсю. Кстати, на похожих принципах еще после кризиса 70-х годов, то есть там много чего. Высокая, смотрите, монетизация экономики, функция Центрального банка, это не просто печатание денег и раздача их по процентной ставке установленной. Центральный банк создает среду для экономики. Он может другими, вот учетная ставка, это раздача всем. Ну просто бродкастом раскидываем всем деньги на одних условиях и пожалуйста. По-хорошему, он может управлять развитием экономики. Он может давать в нужные отрасли через льготы, через механизмы, через вопросы резервирования, еще много чего можно. И деньги будут проходить через эту отрасль, ее оживляя. Как кровь пойдет по кровеносным сосудам в нужном месте. Можно так сделать. Банк может просто, например, выкупать облигации. Центральный банк, акции. И это тоже прилив денег в экономику. И на ставку наплевать. И механизмов на самом деле много. Вот наш Центральный банк долгие годы ни черта из этого не использовал. И тут громадные претензии. Но претензии не из-за ставки, из-за другого. То есть, и очень, кстати, много таких вот моментов, когда начинают рассказывать, объяснять, почему это не сработает, так это по-другому действует. Вот проблема в том, что добрая часть людей, которые заявляют, что они экономисты, финансисты и прочее, они не понимают, те как не хотят даже разобраться или не хотят объяснять это. Им проще пройтись по личностям, объяснить, что вот люди вот дураки, плохо работают и далее. Начинаешь смотреть, думаешь, господи, какой ужас. В общем, ужас называется от всего этого безобразия. Другой подход был бы. Это четко не про усиление количества выпускаемой техники, снарядов, гособоронзаказы и прочее. Андрей Ремович не такой человек. Давайте так, если бы надо было запускать, просто по объему выпуска увеличить количество, это был бы другой человек, в принципе другой. Это был бы человек, сейчас опять начнут плеваться, вроде Анатолия Сердюкова.
Угу.
Который замечательно умеет приделывать дно к ведру.
О чем мы говорили с вами в прошлом эфире.
Конечно,
да.
Конечно. Угу. То есть это другой абсолютно подход. Это другие люди. Это может быть вот в нефтянке глава Сургутнефтегаза. Ой, компания работает так с подрядчиками, так выжимает всех. Жестко, четко. Такими условиями обкладывает. Но логика другая. Еще раз, Андрей Ремович, человек, запускающий проекты, не увеличивающий производство текущее, а запускающий. Запускать с точки зрения текущего противостояния с Западом. Вот не то, что сейчас, а в принципе с Западом. Сейчас запускать проекты, это проекты, которые через кучу лет только всплывут, если мы говорим о нормальных военных проектах. И это явно делается не на позиции Минобороны. Это делается на позиции вот ту, которую сейчас делали, ну, ту, которую называют Шойгу. Вон там это все будет запускаться. Вот так вот. Это другое сейчас. Сейчас у нас получается стык, то есть у нас получается ядро роста будущее экономики. Минобороны, где четко понятно с точки зрения человек, запускающий проекты, сидит, перспективный именно вот встраивание этого всего. Ростех и вся оборонка. Плюс, я думаю, сюда еще Роскосмос, кстати, подтянут. Всю космическую отрасль тоже сюда. И Совет Безопасности, который должен курировать новый проект. И в этой конфигурации Минэкономразвития, Минфин и другие подразделения становятся вторичными. Там нет развития. Там есть следование в фарватере. Собственно говоря, когда по персоналям начали назначать, первое общение было, кто будет заниматься развитием. Среди назначенных не было людей, занимающихся развитием. То есть мы от оборонки, от ВПК, от мобилизации общества будем переходить к постепенному встраиванию, запуску всей экономики, всего развития, чтобы это расходилось, растекалось по всему, начиналось движение. Это задача вот именно после военного восстановления. То есть мы понимаем, что то, что работает, те механизмы, которые работают, они дадут нужный результат, и мы начали думать о том, как мы будем развиваться и жить дальше. Вот, собственно говоря, что у нас получилось по конфигурации.
Ну, значит, подводя итог, Андрей Ремч – это один из главных, если не главный стратег вообще вот такого уровня, да? То есть там больше стратегически мыслящих людей, ну, по крайней мере, на высоких постах нет. Или все-таки есть?
Есть.
Есть, да?
Есть.
Но не так глобально, как Андрей Ремч, да? Андрей Ремч – это такой более глобальный, более обстоятельный человек, как я понимаю.
Ну да.
Иначе бы тогда, наверное, наш президент не доверял ему такие сложные участки и такие масштабные, серьезные участки.
Ну, это задача действительно такая. Ну, у нас много сейчас задач, которые нужно разгребать, нужно делать, но это одна из самых серьезных и одна из самых неординарных. То есть здесь проблема еще в том, что здесь нельзя действовать по шаблону.
Угу.
То есть у вас есть некие навыки, умения, ни черта. Собирайте, угу. Разбирайте заново. Вот эта вот ситуация, собственно говоря, человек выбран, который умеет делать заново. Который, я даже не знаю, кто он больше. Государственный деятель, ученый, там, экономист. То есть вот это все. То есть это вот именно очень многогранность, которую, ну, здорово. Ну, просто и профессиональное, и личное восхищение, как вот работает.
Хватит ли его на все это? Да, слишком. Вот то, что вы обсуждаете, это просто, я не знаю, человеку по силам ли это в таком масштабе, если не будет помощников каких-то? А помощники наверняка должны же быть.
Ты понимаешь, сейчас у нас куча задач. Вот классический пример. У нас сейчас завершилось, уже можно констатировать, эхо «Газпрома». Все.
Угу.
На встречу в Китай Миллер не поехал.
Угу.
Ну, по крайней мере, я вот не видел в новостях ничего
да,
раньше.
Да-да-да, и, кстати говоря, это отмечали, что как-то Миллер где-то в сторонке.
Все процессы раньше с Китаем были через строительство «Силы Сибири», потом «Силы Сибири-2» или «Магистраль», ну или «МГЛТА», и дальше там продолжение газопровода СХВ, перерабатывающий комплекс. Это вот дорогу все было, то есть чисто вот экономически. И была логика: все, что хорошо для «Газпрома», хорошо для России. Все. В эту поездку даже номинально не взяли. От энергетики есть Новак, который говорит стандартные вещи из серии: мы будем продолжать попытки нашего развития сотрудничества, без конкретики, без ответов, ну, обратных пасов с китайской стороны, что да, вот мы будем вот это, то есть вот так вот. То есть мы понимаем, что тема вторична стала.
Угу.
То есть механизмы изменились. И вот я сейчас смотрю на это и говорю: а ведь «Газпром» надо реформировать. Жестко. Иначе он превратится в транснефть. То есть есть магистраль, она работает, да, есть еще добыча, но толком переработки нет, переработку всю отдали. Потенциал под нее отдали. Надо или жестко сейчас реформировать его, или ждать, пока оно там выльется, еще что-то такое. Я когда начал это обсуждать, вот-вот, мне было сказано: да, как бы проблемы есть, но это такое, ну... Ну, там прямо текстом было сказано, человек сказал, я, например, за это бы не взялся. Я бы тоже за это ни в какой роли не взялся, потому что, извините, как бы это инсульт. И не один. Вот это все разгребать. Такие изменения. И то же самое сейчас с Минобороны. И много еще с чем. Это перестраивает, понимаете, это очень инерционный механизм. Ну, говоря, паровоз, который вот-вот-вот-вот. Да не, ну паровоз все-таки по рельсам, это громадный контейнеровоз, вот такой вот. Его развернуть надо в другую сторону. Причем как можно быстрее. Если начнешь быстрее, там еще все с него нафиг посыпется, и еще вообще никуда не уплывете. И ты вот на этих вот тонких вот вещах должен вот аккуратно это все. Или какой-нибудь, не знаю, там большой грабанный пассажирский лайнер, попавший в 9-бальный шторм. Вот так вот это вот все летает, а тебе нужно балансировать так, чтобы не встречать это, называется, бортом. Вот на этих вот волнах, вот так вот. Несколько часов. И седой капитан, и неприходящий в сознание играющий оркестр, и пассажиры, которые даже молиться боятся вот так вот на этом всем. Такое тоже бывает. У меня так хороший товарищ в свое время рядом с Гренландией на айсберге посмотрели в 9-бальном шторме. Феерично.
Выжили?
Да, конечно. Ну, очень. Были последние годы сообщения о еще одном «Титанике»? Нет. Выжили, куда уж. Постоянно все скрипит, это все еще что-то такое. То есть вот это дикая вещь, это очень серьезные изменения. И... Но они необычны. Ну, самый простой момент. Давайте финансово-экономический блок изменим. Давайте вот тут подправим. Давайте назначим хорошего экономиста, финансиста. Вот сюда добавим людей по развитию, напишем проекты, запустим проекты развития. Вот это вот, логично все. И вместо этого подхода, вместо того, чтобы пригласить туда там, людей это все разбираться, вынимается экстремальный вариант. Просто будем вот через это развивать.
Ну, как говорится, ну раз так решили, значит, тогда будем наблюдать, что же будет за этим дальше. Да, в любом случае, Андрею Ремовичу, конечно же, сил, здоровья и успехов в этой непростой работе, как и всем и всему правительству, и всем нам. В том числе, прежде всего, терпение и понимание того, что, к сожалению или к счастью, за один день это не делается и не изменяется. Но, по крайней Конечно. Мере, какой-то начальный этап уже определен, а что будет дальше, ну, будем смотреть, и как раз с Андреем Юрьевичем Школьниковым будем это обсуждать и дальше, в той или иной степени. Андрей Школьников, геостратег, сегодня был в нашем эфире, это была передача «Горизонты будущего», меня зовут Роман Шахов, подписывайтесь на все ресурсы Андрея Школьникова, прежде всего телеграм-канал «Геостратег», ну и подписывайтесь на все ресурсы «Авроры», смотрите «Аврору», слушайте «Аврору», еще раз подписывайтесь на «Аврору», ну и помогайте «Авроре», чем можете, ваша помощь очень важна для нас. Спасибо, Андрей Юрьевич, спасибо, до новых встреч.
Всего доброго, друзья.
Всего доброго и всех благ.